Голова была абсолютно пуста. По полу медленно ползло квадратное пятнышко света из окна, коварно подбираясь к моему хвосту. Подняв голову, я обнаружила себя на все еще свернутом матрасе, лежащем посреди комнаты. Неподалеку валялись завязанный узелок и металлическая фляжка. Я попыталась было подняться, но быстро отказалась от этой затеи. Голову пронзила ужасная боль, словно прямо в висок забивали гвоздь. Еще одна причина, по которой я ненавидела реветь. Положив щеку на прохладный участок матраса, я задней ногой притянула к себе узелок и развязала. Внутри оказались три свернутые пополам кукурузные лепешки и маленькое красное яблоко. До этого я видела яблоки только на картинках. Не знала, что они растут где-то поблизости. Нет, не думаю, что растут. Климат не тот. Хотя вокруг этого дома разбит сад с зеленой травой, а вокруг пустыня. Опять единорожья магия. Нет, они бы вряд ли стали тратить ее на такие бессмысленные вещи. Наверное, они привезли запас с собой. Возить с собой яблоки? Зачем? За этими мыслями я съела лепешки и принялась за яблоко. Странный кисло-сладкий вкус, зато приятно хрустит. Вот бы принести корзину таких в деревню. Бабушка непременно выкопала бы у себя какой-нибудь потрясающий рецепт их приготовления. Когда я подумала о доме, то как-то подсознательно приготовилась опять плакать. Но из глаз не выпало ни слезинки, а из горла не донеслось ни единого всхлипа. Тем лучше. Не хотелось думать вообще ни о чем. Раньше в таких случаях я обычно шла на берег реки, брала с собой парочку каких-нибудь новых книг и учила их наизусть. А здесь оставалось только медитировать. Отодвинув матрас на лестницу, я размялась и снова встала вниз головой, на этот раз просто перебирая в памяти известные книги и рецепты. Но они скоро кончились, и я не заметила, как прошел день. Наверху было тихо. Второй день завершился абсолютно так же. Я несколько раз поднималась по лестнице и прикладывала ухо к двери, но не слышала ничего, кроме собственного дыхания. Но не хотят же они заморить меня голодом в самом деле. Поздним вечером третьего дня, который я провела, сидя на верхней ступеньке лестницы и прислушиваясь, в коридоре наконец послышалось какое-то движение. Лязгнул засов, и дверь открыл знакомый белый единорог в костюме. Выглядел он потрепанно. «С вами все в порядке, мисс?» — спросил он, освещая меня керосиновой лампой, поддерживаемой в воздухе телекинезом. Я, признаться, немного опешила от такого вопроса. Не дожидаясь ответа, единорог левитировал ко мне какую-то свернутую ткань. «Вам следует надеть это как можно быстрее. Я буду ждать в конце коридора». Ткань оказалась темно-коричневым плащом с капюшоном. Кое-как натянув его на себя, я выглянула из двери в коридор. Единорог терпеливо стоял спиной ко мне. Висящая в воздухе лампа покачивалась вверх-вниз, оставляя на стенах страшные тени. Других источников света нигде не было. Дом пустовал. «Следуйте за мной, мисс», — сказал единорог и повел меня к выходу во двор. Внезапно в парадную дверь громко постучали. За плотно занавешенными окнами заплясал желтый свет факелов. Вместо того, чтобы открыть, единорог повернулся и, поморщившись от напряжения, загородил дверь большим шкафом. Стук повторился, на этот раз он больше походил на попытку выломать из двери какую-нибудь доску. Где-то в соседней комнате послышался звон разбитого стекла.
«Живее, мисс, во двор!»
— громко шепнул единорог, подталкивая меня прямо по коридору. В боковой комнате, напротив которой я стояла, вдруг разом разбилось большое окно, и посреди комнаты оказался верблюд в бело-золотых одеждах, держащий в зубах здоровенный кривой кинжал. Верблюд, не мешкая, бросился прямо на меня. Одна из больших керамических ваз, стоящих в комнате, засветилась ярко-голубым, описала в воздухе дугу и разбилась прямо о затылок верблюда. Тот упал на пол и выронил кинжал. Дверь в комнату захлопнулась так, что меня обдало ветром. Единорог запер замок и сломал ключ в замочной скважине. Во дворе ждал Пегас, запряженный в небольшой одноосный экипаж. Пока мы забирались внутрь, Пегас беспокойно вертел головой и рыл землю копытами. С другой стороны забора доносились крики и какая-то возня.
«Мистер Брис, летим!» — скомандовал единорог. Одновременно с его словами задняя дверь дома вылетела, и во двор повалили верблюды с факелами и кинжалами в зубах. Пегаса второй раз просить не пришлось. Он рванул вверх так быстро, что экипаж перевернулся вертикально, а я чуть не вылетела на землю. За полминуты мы оказались настолько высоко, что я не смогла найти место, откуда мы взлетели. Город внизу мерцал множеством огней, и я невольно залюбовалась этим зрелищем.
«Оглоблю мне в ухо!» — выдохнул Пегас, стабилизировав полет. «Я уж думал, все, сцапают! Эти верблюды как с цепи сорвались!»
«Держите курс на Надиру, мистер Бриз, и как можно быстрее», — сказал единорог, поднимая телекинезом складной кожаный тент над экипажем и стекло, защищающее от ветра спереди.
«В Надиру? Ты издеваешься? Это же 2 дня лета, еще и над пустыней!»
«Если вы приложите все силы, то 36 часов. К сожалению, придется потерпеть. Если мы задержимся, последствия могут быть весьма печальными. Здесь в экипаже есть немного продовольствия и воды. Этого нам должно хватить. И да, мистер Холдер не останется у вас в долгу». Пегас вполголоса выругался и сунул нос в сумку, извлекая защитные очки.
«Мисс...
протянул единорог, приподняв брови.
«Зикора».
«Приятно познакомиться, мисс Зикора». Единорог в тесноте экипажа умудрился элегантно поклониться. Я ответила ему каким-то неуклюжим кивком, отчего мне стало немного стыдно.
«Меня зовут Эйли Батлер», — продолжил единорог. «Я служу у мистера Холдера. Как вы, вероятно, заметили, у нашей семьи возникли трудности. Политическая обстановка кардинально изменилась. В связи с этим мистер Холдер с семьей покидает этот континент и срочно возвращается в Эквестрию». Пегас присвистнул. «Так или иначе, мы должны присоединиться к ним в Надире. Оттуда, послезавтра вечером, отбудем через океан на личном дирижабле семьи Холдеров. Так как вернуться за вами он не смог, это имел честь сделать ваш покорный слуга. И милостью Селестии я успел как раз вовремя».
«Вижу, вам не терпится задать несколько вопросов. Что ж, я постараюсь на них ответить».
«Что такое дирижабль?»
Из всех возможных вопросов я умудрилась выбрать самый идиотский.
«Это машина, которая позволяет передвигаться по воздуху без пегасов».
«Это огромная, еле летающая колбасина, под которой на веревках болтается лодка с пони», — злорадно сказал Пегас.
«Спасибо, мистер Бриз», — поблагодарил его единорог, наклонился ко мне и шепнул. «Пегасы обычно не одобряют летающие сами по себе машины. Наверное, для них это что-то вроде оскорбления. Сами пегасы хороши на небольших расстояниях, но если нужно с комфортом перелететь, например, океан, то дирижабль пока единственное транспортное средство, позволяющее это сделать. Можно еще попробовать на корабле, но это очень долго, плюс велик риск натолкнуться на пиратов или просто утонуть».
«Летающая лодка? Чего я еще не видела? Может, у них еще и летающие дома есть?»
Тут я вспомнила бабушкину книгу о пегасах и поняла, что недалека от истины.
«Что случилось там, внизу? Почему верблюды напали на нас?»
«О, произошли удивительные и трагические события. В Зебрике случилась самая настоящая революция. Королевский дворец в Зевере был взят мятежниками и разорен. Правящая семья перебита. Власть сейчас находится у какого-то временного совета племен. И этот совет потребовал от Дромедора выдачи всех находящихся там пони. В противном случае они пригрозили войной. Верблюды хоть и велики размерами, но в своем большинстве это мирный народ торговцев и ремесленников. Поэтому они предпочли пойти на уступки. Как ни прискорбно для нас».
«Но из-за чего это все? Я только неделю назад узнала, что вообще жила в государстве. Как мне говорили, племенам зебр вообще нет дела до наших правителей, а правителям до нас нет дела и подавно. Что произошло?»
«Иногда достаточно одной искры, чтобы слежавшееся и всеми забытое сено загорелось и уничтожило все вокруг. До меня дошли только обрывки слухов, будто бы хорошо вооруженная банда разорила сразу 3 зебринских деревни на одной из рек. И это послужило той самой искрой».
«Да знаю я, что это за банда», — подал голос Пегас. — «Это Чалк со своими дружками. Решил действовать по-крупному. Нанял целый корабль, где-то раздобыл несколько арбалетов, хотя я его и к кухонной поварешке не подпустил бы. Он и меня звал с собой. Но я еще не совсем выжил из ума, чтобы вступать в самую обычную шайку головорезов. Раз в месяц слетать в саванну и зарканить пяток зебр — это еще куда ни шло. Только без обид, девочка. Но заниматься грабежом и убийствами? Знаете, я даже рад, что все так обернулось. У этих зебр наконец-то появилось хоть какое-то подобие гордости. Ведь если подумать, те же земнопони, только чуть больше. И полосатее. Ну попробуй какого-нибудь земнопони оторвать от его земли. Без зубов останешься. Это я вам как свидетель подобного говорю.
Ну, прошу меня извинить. Я простой слуга и не привык рассуждать о таких вещах, сказал единорог. Там, откуда я родом, никто даже грубого слова друг другу не скажет. Не то чтобы драться. А сейчас, с вашего позволения, я хотел бы немного поспать. У меня был длинный день.
Извините, у вас не найдется глотка воды?
О да, конечно. Как я мог быть таким невнимательным? Спохватился единорог. Его рог засветился, и откуда-то из задней части экипажа к нам прилетел большой ящик с окованными металлом углами. Внутри оказалось огромное количество изящной посуды и столовых приборов, аккуратно сложенных по отделениям. Единорог вздохнул и выбросил ящик прочь. Пегас испуганно оглянулся, видимо, из-за снизившегося веса решил, что кто-то из нас вывалился. Место первого занял второй такой же ящик, откуда батлер извлек две фляжки и завернутые в бумагу сэндвичи. Одну из фляжек он отдал мне, а другую повесил на шею Пегасу.
«Спокойной ночи, мистер Брис, мисс Зикора», — сказал единорог, коротко кивнул Пегасу и мне, после чего расстелил на полу шерстяное одеяло, лег на него и сразу уснул. Даже спящим он выглядел как-то величественно. Отпив из фляги, я подвинулась ближе к левому краю и посмотрела вниз. И, конечно же, ничего не увидела. Абсолютная тьма до горизонта казалась переходящая прямо в звездное небо. Мы как будто висели посреди необъятной пустоты. Пегас размеренно махал крыльями, что-то бубнил под нос и время от времени чихал. Надеюсь, он знает, куда лететь. Хотя на небе не было ни одного облачка, так что ориентирование по звездам не должно было быть проблемой. Стало довольно холодно, так что я поплотнее завернулась в свое одеяние и подобрала ноги. Пегас начал мурлыкать под нос какую-то песенку, и под ее успокаивающие звуки я вскоре уснула. Я летела над каким-то незнакомым городом. Да-да, во сне мой разум опять вселился в кого-то. Почему этого не случалось раньше? Наверное, не стоило срывать зубами тот мох в зарослях. Может быть, я отравилась? И сейчас валяюсь без сознания с высунутым языком. А все эти события — один большой красочный сон. Но не может столько всего произойти вокруг меня и всего за неделю. Пегас летел из последних сил. Крылья просто горели от усталости, а левая задняя нога была явно чем-то ранена. Но он не спешил приземляться. Замечавшие его внизу верблюды тут же поднимали крик и тыкали в небо копытами. Внезапно Пегас круто спикировал на одну из улиц. От такого маневра у меня закружилась голова. На огромной скорости он сдернул с одного из многочисленных торговых лотков бурдюк с водой и опять начал взлетать, по пути утоляя дикую жажду. Городок оказался приморским. В порту у причала стояло множество мелких лотчонок вперемешку с кораблями побольше, оснащенными косыми ячеистыми парусами. Еще множество судов рассекало гавань. И тут до меня дошло, что я впервые вижу так много воды, впервые вижу море. Но Пегас не дал мне насладиться видами. Он с облегчением заметил маленькое, еле заметное облачко и, выжимая из крыльев остатки сил, полетел к нему. Достигнув облака, он, словно не веря своему счастью, осторожно коснулся его копытом. Облако мягко спружинило. Для меня это было более чем странное ощущение. Как ходить по воде или по густой траве, не приминая ее? Но Пегас облегченно выдохнул, сложил крылья и спиной повалился на облако сверху. Раскинув ноги в стороны, он начал, словно жеребенок в грязи, кататься по облаку туда-сюда. Усталость в крыльях начала куда-то уходить. Пегас допил остатки воды из бурдюка, поднял его на копыте и отпустил. Мои глаза ожидали увидеть, что бурдюк упадет на облако, но он просто пролетел через белую дымку насквозь, как и подобает твердым предметам.
начали доноситься крики верблюдов. Пегас подтянулся к краю облака и посмотрел вниз, чуть не потеряв шляпу. Там, под нами, на городской площади, перед какой-то высокой узкой башней собралась галдящая толпа, похожая цветом на шляпку ядовитого гриба. Почти все верблюды носили белые одежды и головные уборы, скрученные из длинного куска материи. Но среди них попадались обладатели смешных ведрообразных шапочек ярко-красного цвета, которые сверху очень контрастировали с белыми одеждами основной массы. Пегас плюнул прямо в толпу и стал осматривать свою ногу. Она оказалась забинтована грязной тряпкой, пропитанной уже порядком запекшейся кровью. Сжав зубы, Пегас начал было развязывать на ней узел, как вдруг его внимание привлекла маленькая точка, взлетевшая с окраины города. Поначалу его сердце радостно забилось, и он даже начал махать копытом в воздухе, привлекая внимание собрата. Но по мере приближения этой точки радость в душе Пегаса сменилась с беспокойства до откровенной паники, а от прилива адреналина затряслись копыта. «О, Селестия!» — выдохнул он и вскочил на ноги. Незваный гость не летел напрямую к Пегасу, а набирал высоту по широкой дуге, чтобы напасть со стороны солнца. Это было странное существо — лев с птичьей головой и орлиными крыльями. Но, несмотря на кажущуюся грузность и неуклюжесть, летело оно немедленнее Пегаса. «Твою ж мать, откуда здесь грифон?» — сказал Пегас вслух. Скатившись с облака, он спикировал вниз, набирая скорость. Крылья откровенно болели, но Пегас не обращал на это никакого внимания. Ему было страшно. Впервые за столько лет он не мог спастись, просто взлетев повыше. Взгляд Пегаса судорожно ощупывал окрестности, но не находил ничего, кроме бескрайнего моря с одной стороны и такого же моря, но песчаного, с другой. Улетать смысла явно не было. Вместо этого Пегас принял другое решение. Спикировал еще ниже и с головокружительной скоростью пронесся по городу, петляя по улочкам и сбивая сушащееся белье с веревок. За очередным крутым поворотом он на полной скорости влетел в открытые сломанные ставни какого-то ветхого домика. Дом оказался заброшен, и Пегас, недолго думая, просто забрался под кровать.
«Мисс Зикора, с вами все в порядке?» «Мисс Зикора, проснитесь!»
Я открыла глаза и увидела над собой обеспокоенное лицо Батлера. «А? Да, я в порядке. Просто плохой сон. В каком-то смысле», — ответила я и протерла глаза.
«Вы проспали целые сутки. Мы уже хотели вас будить, а тут вы начали кричать и дергаться. Наверное, вам снился кошмар».
«Да, что-то в этом роде. Мистер Батлер, город, в который мы летим?»
«Надира».
«Да, Надира. Там есть пристань с кораблями, большая площадь и длинная узкая башня».
«Вы бывали там ранее? Признаться, я удивлен».
«Нет, меня там не было. То есть, была, то есть... О, солнце, я не смогу это объяснить. Короче, там в городе есть грифон. Похоже, он охотился на пегасов». При слове «грифон» Брис вздрогнул так, что экипаж просел в воздухе метров на 50, а нам с Батлером пришлось схватиться за поручни, чтобы удержаться на своих местах.
«Грифон? Ты уверена? Откуда ты знаешь?»
— выпалил он, глядя на меня и вывернув шею. «Я же сказала, я не смогу объяснить. Мне приснилось. То есть во сне я была там. То есть там был другой пегас, а я видела мир как будто из его глаз. И на того пегаса напал грифон».
«Оглобли мне по заднице. Если правда, не завидую я тому парню. Что с ним стало? От грифона можно только улететь, и то, если у тебя есть порядочная фора».
«Пегас был очень уставшим и просто спрятался где-то в городе. А потом вы меня разбудили».
«Ну, я бы, наверное, поступил так же. Драться с грифоном — это чистое самоубийство. Им даже оружие не нужно. Они когтями и клювом кого угодно на лоскуты порвут».
«Хм, я, признаться, думал о таком развитии событий», — сказал единорог, потирая копытом подбородок. «Но я не представлял, что грифоны появятся так скоро».
«Эйли, если там грифон, то это плохо. Нет, это просто охренеть как стрёмно. На тихоходном дирижабле у вас не будет ни шанса».
«Все под контролем, мистер Брис. Наш план остается без изменений».
«Погоди, я, кажется, чего-то не понимаю», — сказал Брис и немного замедлил полет. Мы летим туда, прямо в лапы к Грифону? Я улетел бы от него один 50 на 50. Но запряженный в эту махину, я буду для него как сойка в клетке.
Просто доверьтесь мне, — ответил единорог и сделал глоток из фляжки.
После того, как я слышал подобное в последний раз, из меня выщипали все перья, надели на голову ведро с помоями и оставили посреди Филадельфии.
Проворчал Пегас и снова ускорил наш полет.
На следующее утро мы, наконец, увидели на горизонте размытое искрящееся пятно океана. Чуть слева из-за дюны торчала знакомая остроконечная башня. Пегас не полетел прямо в город, а приземлился за большим песчаным барханом.
Превосходно! Успели как раз вовремя. Если там и правда Грифон, наше опоздание стало бы фатальным, сказал единорог и сверился с карманными часами.
Отдохните пока, мистер Брис. Нам предстоит трудное дело.
Как бы оно ни стало смертельно трудным, ответил Пегас и зубами начал укладывать перья в крыле.
А от вас, мисс Зикора, я вынужден просить сотрудничества. Понимаю, что вы находитесь здесь далеко не по своей воле, но сложившиеся обстоятельства заставляют нас действовать сообща. Ни вы, ни я не выживем здесь в одиночку, а с появлением грифонов не выживет и мистер Брис.
Я не доставлю проблем, — ответила я и оглядела окружающие пески. Вы думаете, здесь есть куда бежать?
Действительно, — сказал единорог и поправил костюм. Да, и накиньте, пожалуйста, капюшон. Итак, время. Мистер Брис, летим.
Пегас хрустнул крыльями, и наш экипаж взмыл в воздух. Город был точно таким же, каким я видела его во сне. Разве что того злосчастного облака уже не было на месте. Это странно, снова быть здесь, но на этот раз в своем теле, и смотреть туда, куда хочется. Пролетая прямо в центр города и подняв уже знакомый мне переполох среди верблюдов, наш экипаж приземлился на крышу неприметного трехэтажного здания. Из люка тут же выскочил незнакомый пони темного цвета, закутанный в точно такой же плащ, как у меня.
«Здесь мы с вами простимся, мисс Зикора?» — услышала я голос Батлера. — Спускайтесь вниз и закройте за собой люк. Если Грифон увидит вас, все пропало.
— Но как же вы? — спросила я единорога, спрыгивая со ступеньки экипажа.
— Я остаюсь здесь. У мистера Холдера еще много незавершенных дел в этой стране. Да и мистер Брис не отделается от Грифона в одиночку. А нам нужно увести его от города до прилета дирижабля.
— То есть... Вы проделали весь этот путь только ради меня?
Вы очень важны для мистера Холдера. Живее, мисс, спускайтесь. И удачи вам.
Удачи, девочка, — сказал Пегас
и взлетел, как только пони занял мое место.
Я быстро спустилась по ступенькам и закрыла за собой люк, но не до конца. В оставшуюся щель было видно наш экипаж, набирающий высоту. Внезапно откуда-то сверху на него камнем упал Грифон, целясь в Пегаса. Однако за несколько метров до цели Грифон вдруг изменил траекторию полета и, сияя синим цветом, проскочил мимо. Сделав вираж, он атаковал экипаж справа, но в очередной раз потерпел неудачу. Единорог, судя по всему, просто отталкивал его своей магией. Неплохое решение, но как долго он сможет так обороняться? Тут меня дернули за ногу, и я скатилась с невысокой лестницы. Надо мной стоял Холдер. Пристально взглянув на меня, он поднялся по лестнице и закрыл люк на засов.
«Что с моим домом?» — спросил он.
«В такую минуту думать об имуществе? Он действительно странный». «Вряд ли он останется цел», — ответила я.
«Давай, марш в комнату! И не вздумай трепать языком без разрешения!»
Узкий коридор, с одной стороны которого была лестница на крышу, с другой стороны оканчивался дверью, за которой находилась небольшая комната без окон, освещенная несколькими чадящими масляными лампами.
10 лет! 10 лет налаживания связей, разорительных подкупов и общения со всяким сбродом! И все псу под хвост! И все из-за парочки неадекватных идиотов! О, Селестия, дай мне терпение!»
«Вам не следовало отдавать оружие в такие копыта», — сказала я, садясь на мешок с соломой. Из них было убито много невинных зебр.
— Не тебе меня учить, что и кому продавать. Я уже совершал миллионные сделки, когда тебя даже в планах не было. И вообще, чего я с тобой спорю? Заткнись, или я заткну тебя сам.
Лейн, где сейчас твои миллионы, а?
Его жена встала из-за стола, за которым что-то писала, и подошла к Холдеру.
«Разве они тебе помогли?»
— спросила она, уставившись на него в упор.
«Вэл, только не надо опять начинать, а?»
«А я не начинаю. Я продолжаю. И не слышу ответа на свой вопрос. Помогли бы тебе сейчас все твои деньги, а?»
Холдер опустил глаза и виновато уставился в пол. Было странно видеть его таким.
«Молчишь. И правильно, что молчишь. Потому что если бы не Эйли с Бризом, мы бы застряли в той дыре до тех пор, пока нас не нашли бы верблюды. Когда ты последний раз платил что-то Эйли, а? Ты ему ни разу не платил. Он здесь, рискует своей головой только потому, что он в первую очередь твой друг со школьной скамьи, а потом уже все остальное. А ты, конечно же, забыл. У тебя в голове твои сделки со всякими проходимцами. А капитан, а? Помнишь, как мы нашли его? Зачем ты притащил его домой и приглашал лучших врачей? Ради денег? Да видит Селестия, тогда ты был еще тем самым Лейни Холдером из старого города, и вокруг тебя были десятки пони, которые пошли бы за тебя в огонь и в воду. Помнишь Ивнинг Стар? Лилию Нейл? Каста Роупа? Сколько мы вместе пережили? И как ты с ними обошелся?
Они сами виноваты, буркнул Холдер и поднялся на ноги. Роупа убили из арбалета в саванне несколько дней назад, вырвалось у меня. Холдер ошарашенно сел обратно на пол, а его жена всхлипнула и достала откуда-то носовой платок.
«Да превратиться мне в жука на этом месте, если во всем виноват не ты и не твои деньги! Чем ты стал? Твоего друга убивают твоим же оружием, сам скатился до контрабанды всяких гадостей, а сейчас дошло до того, что мы сидим на мешках с соломой за полмира от дома и надеемся на чудо. Подумал бы хоть о нашем сыне. О, как же я благодарна высшим силам за то, что ему неинтересны твои финансовые дела.
Вэл.
Что, Вэл? Что будет дальше? Мы милостью Селестии вернемся в Эквестрию, а ты сразу же влипнешь в очередное грязное дельце.
Прокричала она, размазывая слезы. Не влипну.
Я тебе не верю.
Я потерял все, Вэл. Все наши деньги были здесь, вдали от эквестрийских налогов. Половина в казне дворца Драмидора, половина в Зевере. Этот Зебринский совет развернул бурную деятельность. Сразу перекрыли все мои каналы. А потом без труда взяли за горло этих трусливых верблюдов в Драмидоре. Да так, что те от испуга начали просто резать всех пони, с которыми всего сутки назад курили кальян и хохотали. Если Дейлайт не прилетит, то мы обречены. Прости меня, Вэл.
Голубая пони села рядом с мужем и уткнулась мордочкой в его короткую гриву.
«Конечно же я тебя прощаю. Кто я тебе, мачеха, что ли? Дейлайт прилетит. Минута в минуту. Ты же знаешь капитана. Эйли с Бризом и Клаттером уведут Грифона подальше, и мы сможем покинуть эту пустыню. Вернемся в Мейнхэттен, я снова устроюсь в ателье, а ты откроешь свою старую бакалею, а?»
«Нет, к старой жизни мы уже не вернемся. Я поклялся в свое время, что этого не будет, и я намерен держать свою клятву. Продадим нашу усадьбу в Хуффингтоне. Этого нам хватит на покрытие долгов. А остальное обеспечит мое последнее вложение. Это зебра».
«Что ты имеешь в виду? Ты же не собираешься?»
«Помнишь дядю Грея? Он обещал за маленькую услугу рекомендовать меня в городской совет Мейнхэттена. С его рекомендацией меня выберут туда не раздумывая. А это пожизненное государственное обеспечение и жесточайший контроль со стороны Контерлота. Так что я при всем желании больше не смогу проворачивать свои грязные делишки, как ты выразилась. К тому же место в Совете – это место в высшем обществе Мейнхэттена. Так что тебе придется вспомнить все свои хорошие манеры, Вэл».
Пони грустно улыбнулась. «Ты, наверное, уже не изменишься», – сказала она и укусила мужа за ухо. «Но имей в виду, если ты будешь обращаться с этой зеброй как с вещью, то меня это очень расстроит. А ты знаешь, что бывает, когда я расстроена».
«Да, сегодня они поставили новый рекорд!»
— услышал я голос жеребенка прямо над ухом. Как он сумел подкрасться? Что-то я совсем перестала смотреть по сторонам. Это до добра не доведет.
«Обычно им хватает 10 минут ругани, А потом папа идет в кабинет, а мама садится писать дневник. А тут вроде даже помирились. Меня Пати зовут, а тебя?
Этому пареньку явно не откажешь в дружелюбии. Зикора, очень приятно.
Вау, у тебя и имя клевое.
Спасибо. Лейн Холдер посмотрел на карманные часы и громко щелкнул их крышкой. Так, 5 минут. Уэлл, не забудь бумаги. Пати, держись рядом. Ох, Селестия, будь, пожалуйста, тоже где-нибудь недалеко. Жеребенок явно не выглядел напуганным. Вместо этого ерзал на месте и улыбался во все зубы. «А ты не слишком-то беспокоишься», — сказала я ему и тоже улыбнулась.
«А о чем тут беспокоиться? За нами же летит капитан. Он самый крутой пони в мире. Ты, кстати, на 2-м месте».
«Это честь для меня».
«Еще какая! Он тебе тоже понравится, вот увидишь».
«Не сомневаюсь».
Однажды, когда папа с мамой гуляли по лесу, на них напало сразу 5 мантикор. И тут появился капитан и всех их победил. И в благодарность папа подарил ему наш Дейлайт. Но мантикоры сильно поцарапали капитана, так что он иногда говорит странные вещи. Но ты не обращай внимания.
На боку же ребенка красовалась метка в виде компаса и подзорной трубы. Меня это почему-то не удивляло. Внезапно с крыши послышался какой-то дикий треск. Холдер подскочил, вбежал вверх по лестнице к люку и выглянул наружу.
«Он здесь. Минута в минуту. Вот дискордов сын. Как у него это выходит?»
«Убираемся отсюда!»
— скомандовал он и распахнул люк. Пати взвизнул и помчался наверх, обгоняя мать, которая тащила в зубах тяжелый с виду чемодан. Почему этого не мог сделать Холдер своей магией? А еще жеребец. Пф. Выбравшись на крышу, я на несколько секунд замерла от удивления. Вся крыша и соседние здания тоже были в тени огромной висящей в воздухе штуковины. Да, пожалуй, Брис был прав. Гигантское продолговатое веретено ярко-фиолетового цвета с подвешенным под ним кораблем без мачт. На днище корабля располагалось несколько веерообразных плавников, которые каким-то образом слабо шевелились. Дирижабль плавно опускался прямо посреди улицы, полностью заполняя ее собой, а его палуба почти поравнялась с крышей нашего дома. С борта тянулась веревка с привязанным к ней здоровенным счетверенным крюком. Этот крюк пропорол всю крышу соседнего дома и половину нашей, остановив дирижабль как раз там, где было необходимо. Пока Пати восторженно визжал и скакал как газель, его отец телекинезом вытащил застрявший якорь и сбросил вниз. Палуба дирижабля уже поравнялась с крышей нашего дома. Только широкий деревянный трап начал опускаться, как в воздухе вжикнули 2 болта. Скользнув по деревянному настилу крыши и разбив каменный бордюр на ее противоположном конце. Несколько верблюдов с арбалетами заняли позиции на соседнем доме и стреляли по нам. Но стрелки из них были явно хуже, чем из чалка. 2-й залп также прошел мимо, но не настолько далеко, чтобы не беспокоиться.
«У них арбалеты!»
— крикнула я, сгребая пробегавшего мимо Пати в охапку и прячась за крышкой люка. Вэлл Холдер замешкалась на секунду, и 2 болта одновременно попали прямо в чемодан, который она несла в зубах, но не пробили его. Она вскрикнула и легла ничком, укрывшись чемоданом как щитом.
«Ну, как тебе твое же оружие?»
— крикнула она Лейну, который как раз уводил от себя следующий залп телекинезом.
«Превосходно! То, что они попадают хотя бы в нашу сторону, это уже немалое достижение». «1000 дохлых драконов! Вражья артиллерия по курсу!»
Я аж съежилась. Крик донесся откуда-то с борта дирижабля, который взмыл вверх, шевеля плавниками, пролетел над крышей и опустился на соседнюю улицу, отгораживая нас от стрелков своим корпусом. Дирижабль снова поравнялся с крышей, и за опустившимся трапом оказался обладатель этого громоподобного голоса. Сказать, что выглядел он необычно, это ничего не сказать. Светло-серый пегас, сверкавший желтой гривой, в огромной вычурной черной шляпе с пером и с черной же повязкой на одном глазу. В зубах он держал трубку, при этом забавно скалясь. Но пегасом он был только номинально. Одно крыло торчало в сторону, а 2-го не было вообще. Вместо него виднелась только темная кожаная заплатка, притянутая ремешками. Лейн Холдер первый вбежал по трапу и бросился обнимать капитана.
«Эй, эй, не время разводить сопли, мой друг! Мы все еще на территории жаждущих крови аборигенов!
— воскликнул Пегас, пропуская Холдера мимо.
«Все на борт!»
«Привет, капитан, сэр!»
— взвизгнул жеребенок и тоже бросился на капитана с объятиями. Пегас подхватил Пати и поставил на палубу.
«О, мой любимый Юнга! Готов к приключениям?»
«Еще как готов, капитан, сэр!»
«Мне нравится твой настрой! Выбирай якорь, отходим через минуту!»
«Есть!» — крикнул жеребенок,
смешно приложив копыта ко лбу, и стремглав бросился куда-то на нос.
«Миссис Холдер, как же приятно снова видеть вас на борту!»
— сказал капитан, поднявшийся по трапу Вэл, принимая у нее чемодан с торчащими арбалетными болтами.
«Вижу, я как раз вовремя!»
«Ты не представляешь, насколько ты вовремя. Увози нас отсюда, и желательно побыстрее».
«Как ветер, мэм! О, а кто же эта юная леди?»
— удивился он, оглядывая меня широко раскрытым ярко-желтым глазом.
«Меня зовут Зикора», — ответила я, нерешительно ступая на палубу. Мне почему-то казалось, что под ногами она должна болтаться из стороны в сторону.
«Добро пожаловать на Daylight, мисс Зикора! Самую быструю и удачливую посудину по эту сторону Эквестрии!»
— сказал капитан и поклонился, снимая шляпу.
«Меня зовут капитан. Я и моя команда к вашим услугам».
«Спасибо», — ответила я, оглядываясь. Никаких признаков команды вокруг точно не было. На палубе была только я, капитан и семья Холдеров.
«Располагайтесь», —
козырнул Пегас и дернул за какой-то рычаг. Трап начал медленно подниматься. Капитан поскакал на корму, где был установлен большой штурвал и еще куча каких-то рычагов.
«Нос по ветру! Поворот оверштаг!»
— скомандовал он сам себе, лихо крутанув штурвал и дернув несколько рычагов. Дирижабль начал подниматься и разворачиваться в сторону моря. Несколько болтов пробили оболочку прямо над моей головой, а один каким-то чудом попал в штурвал, наполовину застряв в нем. Капитан даже не шелохнулся.
«Якоря на борту, сэр!»
— пискнул Пати, вставая рядом со штурвалом.
«Руль по центру! Курс норд-норд-вест! Так держать!»
— крикнул Пегас и дернул еще несколько рычагов. Внизу под днищем послышался усиливающийся скрип плавников, дирижабль начал набирать скорость и высоту. Мимо пробежали Вэл с Лейном и скрылись в каюте, дверь в которую находилась за спиной капитана. Я посмотрела за борт. Город оказался уже довольно далеко. На пристани собралась огромная пятнистая толпа верблюдов, тыкающих в нас копытами. Капитан насвистывал какую-то мелодию и вертел штурвал туда-сюда. Я заметила на его боку метку в виде нескольких пузырьков на фоне молнии.
«Юнга, проверь трап!»
— крикнул капитан, и Пати бросился исполнять его приказ. От всех этих криков у меня начала болеть голова. Жеребенок подбежал к трапу, но вдруг остановился как вкопанный, всматриваясь куда-то.
«Капитан, там справа кто-то летит!» — послышался его голос.
Я повернула голову и увидела грифона, летящего с нами параллельным курсом. Да, пора бы уже привыкать, что вокруг меня все никогда не проходит слишком просто.
«А вон еще один!»
— крикнул Патти, и после недолгих поисков я заметила второго грифона, но уже с левого борта. В наблюдательности пареньку явно не откажешь. Грифоны летели на одинаковом расстоянии от нас, как будто рассматривая. Целых два. Наверное, придется все-таки вспоминать уроки плавания.
«Проглоти меня, медуза! Враг на траверзе!»
— закричал Пегас так громко, что у меня заложило ухо.
«По местам стоять! Отражать абордаж! Юнга, быстро в каюту! И вас, юная леди, я бы попросил укрыться там же. Сейчас здесь будет жарко!»
Грифоны рванули к нам и через 3 секунды оказались на палубе. Среди них не было того, которого я видела во сне. Это были 2 молодые грифины, судя по всему, даже близняшки. В отличие от грифона, они красовались покрытыми бело-голубыми перьями головой и частью груди. Величественные и красивые существа. Жаль, что сейчас они против нас.
«Сдавайтесь, и никто не пострадает», —
сказала одна из них звучным голосом.
«Сопротивление бесполезно!»
«Да я скорее съем свою шляпу, чем сдам корабль 2 курицам!»
Рявкнул капитан и встал в угрожающую стойку, опустив голову. Грифины подняли брови и переглянулись.
«Он что, серьезно?»
— обратилась ко мне одна из них. «Я... наверное...»
«Погодите, вы что, не осознаете свое положение?»
— удивленно спросила вторая.
«Нет, это вы не осознаете свое положение, стоя на палубе моего корабля!»
— выпалил Пегас, размахивая крылом и стуча копытом по доскам.
«Ну тогда мы вынуждены применить силу», —
проговорила первая грифина и расправила крылья. Как только она это сделала, сверху упал освещенный синим цветом кусок каната и намертво связал ее. Вторая грифина ловко увернулась от подобной участи и прыгнула за борт. Из каюты показался Лейн со светящимся рогом. Он на ходу закутывал свою жертву в веревку все сильнее и сильнее, как паук вяжет паутиной попавшуюся муху. Вскоре грифина оказалась связана настолько, что неподвижно упала на палубу. Описав в воздухе петлю, ее сестра на огромной скорости пронеслась над палубой, по пути срезав несколько канатов, связывающих нас с оболочкой. От этого дирижабль ощутимо тряхнула.
«Портить мне такелаж?»
— взревел капитан, встал на фальшборт и свесился, удерживаясь одним копытом за натянутый трос.
«А ну тащи свою тощую задницу сюда, чтобы я мог ее надрать!»
— крикнул он еще громче, потрясая в воздухе свободным копытом. Грифина сделала еще один вираж и вернулась, на лету пытаясь подхватить свою сестру. Но та, судя по всему, оказалась слишком тяжелой. Да и Лейн Холдер не зевал, пытаясь накинуть веревку. Грифина ловко уворачивалась, но почему-то больше не улетала. Тут я заметила рядом с собой свернутую веревочную сеть для поднятия грузов и толкнула ее Холдеру. От такого грифина увернуться уже не смогла и упала на палубу рядом со своей сестрой.
«Ага, попались птенчики в селок!»
— воскликнул капитан и подскочил к связанным. Те почти прекратили борьбу и просто лежали валетом, нервно дергая длинными львиными хвостами. Из каюты выскочил Пати и, несмотря на протестующие вопли матери, начал скакать вокруг грифин. Подскочив к первой, он, недолго думая, зубами выдрал у нее из макушки красивое бело-синее перо. Та издала какой-то совсем птичий крик, отчего вторая грифина задергалась еще сильнее.
«Что вы делаете?»
— нервно спросила она, пытаясь посмотреть на свою сестру.
«Мы еще ничего не делаем. Хотя я давно хотел себе новую пуховую подушку», —
сказал капитан, усаживаясь в поле ее зрения.
«Лейни, как думаешь, в этих курах достаточно пуха для подушки?»
«Не знаю, старина», — ответил Холдер, хватая жеребенка, вознамерившегося выдрать еще одно перо. «Но, думаю, нам ничего не мешает проверить».
«Эй, Зикора!»
— обратился ко мне капитан, нарочито хорошо выговаривая слова.
«Ты же из племени потрошителей! Что скажешь? Хороший материал!»
Моя нижняя челюсть оказалась где-то в районе палубы. Я удивленно посмотрела на Лейна, который держал жеребенка, еле сдерживающего смех, а потом перевела взгляд на капитана, который незаметно подмигнул мне единственным глазом, сохраняя каменное суровое выражение лица. «Их только что чуть не убили, а они шутки шутят! Воистину странный народ!» Патти показал жестами что-то вроде «Ну же, давай!»
«Да, мне кажется, из них выйдут отличные чучела. Вот эту поставим в каюте капитана, а эту можно будет продать. Пойду принесу свои инструменты, а вы пока постелите здесь что-нибудь, будет грязновато».
Я встала и сделала вид, будто ухожу. Судя по расширившимся от страха глазам и участившемуся дыханию, грифины явно поверили во всю эту комедию.
«Послушайте, отпустите Арнгуд, а со мной можете делать, что захотите!» —
взмолилась та, напротив которой сидел капитан.
«Нет, не отпускайте! То есть отпустите не меня, а Арндис!» — возразила вторая. «Не слушайте ее! Она еще молодая! Не понимает!»
— перебила ее первая и попыталась хлестнуть сестру хвостом.
«Я младше тебя всего на 2 часа! Это ничего не меняет! Если ты останешься, то и я останусь! Послушайте, мы ведь просто делали свою работу!»
«А мы просто спасали свои жизни», — меланхолично проговорил Лейн.
«Да мы даже не убивали никого, только доставляли куда следует!»
«Ах, вот вы как заговорили! Если вы никого не убивали, что же вы пытались сделать 10 минут назад?»
«Мы хотели...»
«Вот именно! Мозгов-то еще нет совсем, а уже в наемницы подались. Вы хотя бы единорогов видели до этого, охотницы недоделанные?»
«Видели. Один раз».
«О, это, наверное, был мой сводный брат из Филадельфии. Он до сих пор не может даже чашку магии держать. Зикора, ты принесла инструменты?» «Прекрасно. Приступай».
Я подошла к ближайшей грифине, та зажмурилась и громко заплакала. Патти, увидев это, сразу перестал корчить рожи и обеспокоенно посмотрел на отца.
«Ладно, хватит этого фарса», — подвел итог Лейн.
Жеребенок подошел к той пленнице, у которой выдрал перо, и с виноватым видом положил его перед ней. Грифина заплакала еще сильнее.
«Вам повезло, что здесь мой сын», —
продолжил единорог, поднимая обеих грифин и отправляя их телекинезом на носовую часть палубы.
«Мы ссадим вас на первый попавшийся корабль. Но если я вас еще раз увижу, пеняйте на себя».